Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день исполнен многими большими смыслами. Вот давайте еще раз сосредоточимся на том, что до нас доносит Евангелие. Господь, воскресивший Лазаря, то есть явивший миру свою огромную силу. Никто никогда не мог вернуть к жизни, воскресить покойника, который больше 3 суток находился в гробе и стал тлеть. Никому не дано было такой силы. Ни египетским врачам, которые мумифицировали умерших, ни другим восточным мудрецам, занимавшимся медициной, как и сейчас, никому не дано вернуть к жизни труп, который начал разлагаться. И это было, конечно, огромным свидетельством тогдашнему Израилю о том, что явился некто, кто обладает божественной силой. Ну а кто же может еще помочь Израилю осуществить самую заветную мечту? Какую? Конкретную политическую мечту – освободиться от власти римлян, от язычников, когорты которых топтали святую землю. И понять, конечно, чувства израильтян можно было. Они видели в этой внешней оккупации надругательством над их верой, над их святынями. И потому, естественно, стали воспринимать того, кто воскресил покойника, как человека, обладающего огромной силой, в том числе способный освободить Израиль от оккупантов, от порабощения. И когда Господь из Вифании на ослике смиренно пошел в Иерусалим, то люди бросали свои одежды и полагали ветви деревьев и кричали «Осанна, сыну Давидову!» Евангелист Лука по-гречески писал Евангелие, и поэтому у евангелиста Луки там не слово «осанна», потому что это еврейское слово, а присутствует греческое слово «докса», «слава». Так полководцев встречали. «Слава! Ты победил смерть! Значит, ты выведешь нас из этого страшного римского пленения». Ну, а Господь даже внешним видом хотел показать, что Он совсем не полководец, и Он не организует когорты израильтян для победоносной борьбы с римлянами. Он отказывается от всех видимых знаков человека, имеющего власть, и смиренно на ослике, как паломник, входит в Иерусалим. И вот здесь, наверное, происходит самое главное. С чего начинает Господь свою миссию в Иерусалиме? Он изгоняет торгующих из храма. У него нету когорт, которые могли бы ему помочь это сделать. Он один плеткой изгоняет из храма торгующих, потому что они дом Божий превратили в вертеп, вместо коммерции, обогащения. Господь полностью развенчивает надежду израильтян на то, что это тот, который должен прийти. И совершает это он не случайно, а в преддверии своих страданий и крестной смерти. И вот теперь нам следует вот о чем подумать. Мы, как Церковь Божия, Церковь Господа и Спасителя Иисуса Христа, ведь должны жить так, как Он жил, стремиться, по крайней мере, к этому. Но на пути стремления к церкви подражать своему основоположнику существует очень множество преград и соблазнов. И в том числе соблазн властью. Мы знаем, что в какой-то части христианского мира этот соблазн стал настолько великим, что власть церкви была отождествлена с властью государственной и даже превышала эту государственную власть. Не будем сейчас вспоминать эти хорошо известные примеры из духовной жизни Западной Европы, в которой происходила борьба церковной властью со светской за первенство. Какая власть больше? И в течение веков утверждалась мысль о том, что светская власть церкви больше, чем светская власть правителей государств. В нашей отечественной истории, в новейшей истории, были события, о которых я сейчас вспомню, и в которых я лично принимал непосредственное участие. Вот старшее поколение помнит, что реальный гражданский конфликт был вокруг Белого дома. И вот тогда ко мне, а я был постоянным членом Священного Синода и председателем отдела внешнецерковных связей, которому было поручено взаимодействие в том числе и с правительством, и с общественными организациями, ко мне пришла делегация депутатов с просьбой возглавить политическую борьбу. И я не нашел никаких слов, кроме того, чтобы сказать, весь опыт церкви вселенской и русской свидетельствует о том, что если церковь становится частью политической борьбы, у нее сразу появляются политические противники. А ведь и среди политических противников могут быть люди православные. Значит, церковь, борясь за власть, непременно становится фактором разделения народа. И возникает вопрос, если церковь, отождествив себя с той или иной политической силой, становится фактором политической борьбы, то разве может она быть авторитетом и домом, и духовной матерью для всех? Да никогда. Потому что, подходя к храму, тот или иной человек может самого себя спросить, а здесь мои политические друзья или мои политические противники? А вот сегодня никто не сможет самому себе задать этот вопрос, подходя к дверям православного храма. Они открыты для всех, для всего народа нашего. Почему я говорю сегодня именно на эту тему? А потому что образ Спасителя, смиренно въезжающего в Иерусалим на ослике, Спасителя, который отказался от того, чтобы демонстрировать свою силу, а уж какую силу он имел, сколько чудес совершил. И люди же знали об этом, а он как бы дистанцируется от всякой силы, и потому Церковь Христова должна следовать тому, чему она научена Спасителю. Никогда не отождествлять себя ни с одной человеческой силой. Потому что если отождествим с одной, становимся противниками другой. Церковь всегда должна быть открыта как мать, как общее пространство для молитвы и покаяния, как место духовного совершенствования людей, и тогда она станет действительно силой, способной соединять людей поверх национальных и политических и прочих границ. Образ Спасителя, входящего в Иерусалим на ослике, в толпе паломников, это тот образ, который никогда не должен исчезать из нашего сознания. И архипастырей, и пастырей, да и всего нашего верующего народа. И если будет так, то Церковь никогда не перестанет быть силой, духовно объединяющей свой народ, силой, обладающей возможностью примирения даже в самых тяжелых обстоятельствах и в самые трудные времена. Она всегда останется родным домом для любого, кто желает и стремится к спасению. Наученный этой великой мудростью повествование о вхождении Господа и Спасителя в Иерусалим, будем этот образ смирения Сына Божьего иметь в своем уме и сердце. И когда я говорю «мы», я имею в виду всех. И церковную власть, и светскую власть, и духовенство, и мирян, и всяких начальников, больших и малых, исполнение начальственных функций, которые требуют, в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением. Тогда власть становится тиранией. И дай Бог, чтобы действительно образ Спасителя, входящего в Иерусалим, который даруется нам сегодняшним евангельским чтением, помог очень многим найти правильное место в жизни. И что, может быть, самое важное, открыть себе двери для вечного спасения. Аминь. С праздником вас поздравляю!